Спасибо. Давай, третий вопрос.
Больше меня ничего не интересовало, так что я сказал, приберегу на потом.
Ну, как знаешь.
Я направился своей дорогой, а с Кирой начали новый спор, смысл которого заключался в том, каким образом им лучше всего устроить засаду.
Отдал арбалет за ничто. Лучше б взял золото, Людвиг. Это нечто почитает за подвиг надут человека. Они могли соврать.
Я склонен верить в лучшее. От куска золота толку на леднике будет немного. Информация важнее.
Угу.
Он пнул камешек, подвернувшийся ему под ногу, но тот даже не покачнулся.
Лишь в том случае, если она правдива.
К воротам монастыря я пришел порядком уставший и оглядел высокие, покрытые зеленью бронзовые створки. Издали они казались рельефными. Пока я шел, мне чудился какой-то пейзаж, но когда оказался рядом, понял, что ошибся. Неизвестный чеканщик нанес на металл несколько сцен из Библии, каждая из которых была размером в человеческий рост. Пока проповедник глазел на них, я взялся за висящий возле калитки молоток и постучал. Вне всякого сомнения, пока я шел, меня должны были видеть со стены, но никто не спешил распахивать передо мной двери. Наконец загремели засовы, и маленький монах в черном одеянии, подслеповато щурясь, вышел наружу. Веревка, заменявшая ему пояс, была белой, а не алой, из чего я заключил, что он не владеет магией.
— Доброго дня тебе, путник!
— скрипучим голосом поприветствовал он меня.
— Долгую же дорогу ты проделал, чтобы сюда добраться. Может ли мой орден чем-то помочь тебе?
— Доброго дня, брат. Я иду к Горграту и хочу попросить о ночлеге, а также о встрече с отцом-настоятелем. Он шмыгнул носом, разом став похожим на большую мышь.
— Мы не прогоним усталого путника и найдем для тебя лежанку и еду. Но отец-настоятель не встречается со всеми, кто этого хочет. Боюсь, я не смогу осуществить эту твою просьбу.
Монах отошел в сторону, приглашая меня войти. Я так и сделал, оказавшись в просторном, мощеном камнем дворе, за которым начиналась огромная территория. Я видел дома, церковь, часовню, огороды на дальнем склоне, блестящие стеклом оранжереи и теплицы. Две величественные башни поднимались высоко над Дорджгантойном, и в них, как я слышал, каликвицы наблюдали за звездами и небесными телами. Возле ворот несколько монахов возились с овцами, загоняя их на вечер в овчарню. А один, такой же тщедушный, как и тот, что меня встречал, но с алой веревкой на поясе, шел мимо нас, держа под мышкой несколько книг. На бочке из-под яблок восседало пугало. Увидев проповедника, оно весело помахало рукой.
— О, он уже тут как тут! — воскликнул старый пеликан. — Как-то у него получается!
— У меня есть причина искать встречи с отцом-настоятелем, брат.
— У всех они есть. Но, прости, я и вправду не смогу
Монах наконец-то увидел мой кинжал и на мгновение потерял дар речи, а затем бухнулся на колени и стал молиться. Проповедник вытаращился на него, округлив глаза, а пугало слезло с бочки и подошло поближе, дивясь случившемуся.
— Людвиг, с каких ты пор ты стал святым каликвием? — хихикнул старый пеликан. — Или он просто не в себе?
— Скорее всего, именно последнее, — пробормотал я. Каликвец с книгами подошел ко мне.
— Ты из братства?
— Да.
— Братынчик, оставь свою молитву на потом. Устрой стражу в гостевых комнатах монастыря, а я пока сообщу брату-управителю о том, кто к нам пришел.
Братынчик, смешно перебирая ногами, вел меня по лестницам и коридорам. Пугалый проповедник двумя невидимыми тенями скользили следом. Пройдя здание насквозь, мы вышли во внутренний двор рядом с одной из двух башен обсерватории и повернули на дальнюю тропинку, выложенную плохо отшлифованными широкими плитками. Она тянулась вдоль монастырской стены. Здесь лежал серый снег, не попадающий под солнечные лучи. Справа от нас каскадами по склону были установлены теплицы и оранжереи, в которых, несмотря на высоту и холодную погоду, зрели овощи и фрукты. Мы стали подниматься в гору, обходя стороной жилые и хозяйственные постройки. Местная церковь была создана словно совсем иными строителями, куда более аккуратными, опытными, любящими свое дело и понимающими, что такое красота.
— Прости, что веду тебя здесь, страж, — сказал братынчик, — но гостям запрещено проходить через сердце монастыря, особенно когда старшие братья обучаются искусству.
Он говорил о магии каликвицев, той самой, что могла справиться с колдунами и демонами. Встречавшиеся нам монахи, молчаливые, но державшиеся с большим достоинством, провожали нас взглядами. Как видно, гости сюда приходили нечасто. Братынчик привел меня на самую верхнюю площадку монастыря, ко второй башне обсерватории. Здесь стоял приземистый дом с широкими окнами, деревянной крышей и красивой резной лестницей. Чуть дальше был обрыв, на его краю я увидел маленькую часовню с распахнутыми дверями. Я подошел к краю пропасти, посмотрел вниз на ледник, затем прямо на Монте-Розу. Отсюда я видел тот водопад, о котором мне рассказали скирры. Он находился в четверти лиги от монастыря, падая из-под огромной ледяной глыбы в пробитый в Юрден-Мейде бассейн. Тайной каменистой тропки отсюда видно не было. Монах откашлялся, нетерпеливо дожидаясь на деревянных ступеньках приземистого дома.
— Давай посмотрим, как нас устроят, — поторопил меня проповедник.
— Нас?
— Не цепляйся к словам, Людвиг, — нахмурился тот. — Это божьи люди. Они заботятся не только о путниках, но и о душах, даже если они их не видят.
Пугало скептически посмотрела на него, мол, ну и силен же ты заливать, старина, и направилась к часовне. Оно догнало нас в коридоре, неся в руках почти три десятка украденных свечей.
— Опять мародерствуешь,
— недовольно сказал ему проповедник. Пугало пожало плечами. Оно считало, что от монастыря не убудет. Комнату, которую мне предоставили, даже с натяжкой нельзя было назвать монастырской кельей. Совсем не похоже на узкий крысиный лаз с голыми стенами и холодным воздухом, куда так любят запирать себя некоторые монахи. Просторное светлое помещение с двумя большими окнами и видом на Монте-Розу, на которой отсюда можно было пересчитать каждый камушек. Все стены были сложены из отшлифованных буковых бревен, пол каменный, стол перед окном накрыт белой кружевной скатертью, основательный камин, на большую кровать наброшена оленья шкура. Над кроватью висело распятие.
«Это ваша комната, страж. Как только у брата-управителя появится время, он примет вас. Не ходите по монастырю в одиночку, кроме тех мест, где мы с вами были. Гостям запрещено».
«Почему вы стали молиться, когда увидели меня, братынчик?»
«Я? Я был взволнован». Он с опаской оглянулся на дверь. «Просто взволнован».
Тщедушный монах облизал губы, наклонился ко мне и шепнул дрожащим голосом.
— Несколько лет я молюсь о милости, ведь его прислал Господь в наказание за наши грехи. Мы виноваты.
Он не закончил, быстро отступил назад, опустив голову, а дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько монахов. Один принес шерстяные одеяла, другой начал растапливать камин, остальные быстро накрыли ужин, ставя на стол тарелки и кувшины. Братынчик больше не разговаривал со мной. Бросился помогать сутулому товарищу возле камина, а затем вышел вместе со всеми, взглянув на меня со страхом и мольбою.
— Ты понимаешь, что происходит, Людвиг? —
проповедник хмурился. — Нет, кроме того, что он напуган. Я посмотрел на закрывшуюся дверь.
На другие не так уж и дрожат от страха.
Или же просто лучше это скрывают. Я сел за стол, тогда как проповедник плюхнулся на мою кровать, закинул руки за голову и счастливо вздохнул.
— Спустя долгие дни пути Наконец-то приличное ложе. Только твоей ведьмы здесь не хватает.
В последнее время ты что-то часто вспоминаешь Гертруду.
Еще бы ее не вспоминать, — фыркнул он. Стоит тебе начать совершать рискованные глупости, как мне сразу же на ум приходит твоя беловолосая подружка. Она взяла с меня слово, что я позабочусь о тебе и остановлю, если ты будешь лезть в безумное предприятие. Но, как видишь, у меня не слишком хорошо это получается.